Анатолий Сарычев. Секретная миссия боевого пловца. Глава первая. Хип от имени Архип. И куда таки я попал? Где мои вещи?
Пойдем вдвоем. Я беру закладку, а ты меня страхуешь. Полное радиомолчание. Ты меня провожаешь до середины Днепра, а дальше я сам. Ждешь у буя. На цыпочках, в мягких тапочках. Вставая, заявил Хип сидящему в крохотной металлической каюте гному, здоровяку в пятнистом гидрокостюме.
«Рисково работаешь, Хип, а если там засада? А ты один идешь», — пробубнил гном, указательным пальцем почесав подбородок.
Его палец с диаметром, превосходящий крупнокалиберную пулю, мог при необходимости пробить миллиметровый стальной лист. А насчет силы в руках гнома ходили легенды. В Панаме он запросто порвал 12-миллиметровую катанную проволоку заграждения, не произведя при этом ни малейшего шума. Не говоря про полную колоду атласных карт, которую наспор за 3 секунды разорвал на 4 части.
«Если не повезет, то можно и трипер поймать», — отмахнулся Хип, вешая на спину черный тубус.
«Игломет зачем берешь?» — вставая со своего места, поинтересовался гном, сотворив озабоченное выражение на лице.
«Чтобы ты спросил», — отмахнулся Хип любимой поговоркой своих детей, вставляя в рот загубник и первым выскальзывая наружу. Через 30 минут движения гном отцепился, пожав на прощание правую ногу своего товарища. Подводный буксировщик, освободившийся от дополнительного веса, понес Хипа вперед со скоростью 3 узла, как показал лак на панели акваплана. «Торопись медленно», — говорили мудрые китайцы, «бог знает сколько тысячелетий назад», — напомнил себе Хип, плавно снижая скорость и внимательно прислушиваясь. Сейчас Хип двигался против течения Днепра, надеясь только на свои уши и показания приборов на миниатюрном акваплане, который был прикреплен к правой руке.
«Пару минут иди со скоростью 2 узла, а потом еще снизь скорость, а лучше просто выключи. Буксировщик сильно шумит и мешает слушать окружающую обстановку», напомнил постоянный советчик и собеседник Хипа, собственный внутренний голос, который иногда вел себя как самостоятельное живое существо.
Ну не совсем живое, но обладающее, если не собственным разумом, то уж мнением бесспорно и часто диаметрально противоположным мнению хозяина, размышлял Хип. А то не применил вставить веское слово «внутренний голос», явно соглашаясь с оценкой своего хозяина. Хип медленно, со скоростью 1,5 узла, двигался в ночной и довольно прохладной воде Днепра на глубине 5 метров, держа перед собой портативный буксировщик, искоса поглядывая на пластину акваплана, на которой был установлен гидролокатор размером всего со спичечный коробок. Китайский миниатюрный вертикальный компас, стоящий слева на акваплане, зеленовато светился, показывая курс на старую затопленную немецкую баржу, к фальшборту которой Хип всегда во время предыдущих походов за почтой привязывал свой буксировщик, после чего высовывал антенну мобильного телефона. Отследить местоположение боевого пловца среди сооружений металлической баржи было выше человеческих сил и возможностей современной гидролокации. В 10 метрах от баржи примостился немецкий бронекатер, корпус которого до половины ушел в ил. Больше 70 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, а этот металлолом еще стоит на дне. В морской воде суда уже проржавели бы насквозь, а в пресной воде железо еще держится, прикинул Хип, откладывая наблюдение на дальнюю полочку памяти. Стоящая на носу бронекатера пушка «Эрликон» была сдернута с креплений и наклонена градусов на 30, что говорило не только о прошлом бое, но и о приличном ударе судна о препятствие. Но это совсем не помешало бронекатеру встать на ровный киль и не завалиться. И сохранился бронекатер неплохо. Но почему он до сих пор стоит на дне? «Плохо работают украинские черные дайверы», — пожурил Хип любителей наживы, занимающихся незаконной добычей подводных редкостей. «Проморгали замечательное судно, на котором неплохо можно заработать. Такое ощущение, что бронекатер только недавно появился. Ржавчины мало, и ракушками ниже ватерлинии совсем не оброс», — заметил наблюдательный внутренний голос. Застопорившись на плоской крыше рубки, около свернутой больше чем на 90 градусов суставчатой антенны, слегка обросшей ржавчиной с острыми краями, Хип остановился и внимательно прислушался. Он почти не волновался за целостность своей тушки. Его специальный кевларовый гидрокостюм только на первый взгляд походил на обычный, а на самом деле боялся только пули старого доброго автомата Калашникова. Но все равно надо было осторожно укладываться на крышу. Запасных гидрокостюмов боевые пловцы на задание не берут. Вокруг было тихо. Но червячок сомнения в голове Хипа слегка ворочался, заставляя еще раз выверять свои действия. О том, что с ним будет, попадя он в лапы СБУ, Службы безопасности Украины, Хип старался не думать, прекрасно понимая, что живым его ни в коем случае не выпустят, и напрочь отметая вариант провала, чтобы заранее не расстраиваться и не дергаться. Первым делом Хип привязал рифовым узлом к открытому лючку буксировщик, заботливо подложив под него кусок специально приготовленного брезента, прислушался и, вытащив из поясного кармана мобильный телефон, который не боялся воды, начал работать. Оттолкнувшись от крыши, Хип медленно начал всплывать, чуть шевеля ластами, отслеживая окружающую обстановку только с помощью ушей. На глаза надежды не было никакой, так как и днем видимость под водой в Днепре редко превышала 12 метров, а про ночи говорить нечего. Даже ладонь собственной руки в 20 сантиметрах от стекла маски была не видна. Остановившись на глубине 2 метров, Хип выдвинул тонюсенькую суставчатую антенну и осторожно продолжил всплытие. Как только конец антенны показался над водой, в левом верхнем углу дисплея мобильного телефона загорелся зеленый огонек, показывая, что сеть найдена. Еще одно нажатие кнопки с телефонной трубки, и вызовной сигнал пошел. После второго гудка трубку сняли, и Хип доложил. «Я на месте!» «Я тоже!» — ответил неизвестный абонент, и в наушниках гидрофона послышались короткие гудки отбоя. Теперь по плану надо было начинать движение к закладке. Но осторожный Хип решил снова сделать по-своему. Как старался поступать всегда, выслушивая начальство и обещая все сделать по тщательно разработанному плану, ни на йоту не отходя от ценных указаний руководства. Но он всегда вносил собственные поправки и коррективы, которые уже раз 10 спасали ему жизнь. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить, а под водой в 100 раз больше напрягов, дополнил Хип известную русскую пословицу. Прежде всего, Хип взял с собой английский игломет, который был его личной собственностью, и второе, положил в поясной карман американскую аптечку диверсанта, которая помещалась в спичечном коробке, но имела вместо спичек 40 микрошприцев на все случаи жизни, от лечения венерических заболеваний одной инъекцией до 10 разновидностей сыворотки правды. Чтобы получить этот набор, Хип пошел на должностное преступление, отпустил пойманного американского диверсанта, но аптечка уже 3 раза спасала ему жизнь и 2 раза от очень серьезных неприятностей, так что без нее было просто немыслимо идти на задание. «Береженого Бог бережет», — сам себе заявил Хип, убирая антенну на свое место, а телефон в поясной карман, где лежали еще 2 таких же упакованных в толстые советские презервативы, которых в другом поясном кармане было 30. Кредитная карта Chase Manhattan Bank и $3000 наличными тоже нашли свое место рядом с презервативами и большим шилом в металлических ножнах, сделанных из бериллиевой бронзы, по прочности не уступавшей лучшим сортам стали, но совсем не боявшейся воды. «Надо быть готовым к любым неприятностям», — одобрил внутренний голос действия своего предусмотрительного хозяина. Погрузившись на 3 метра, Хип взял курс на берег. «А небереженного конвой стережет. Отношение к российским шпионам у СБУ очень негативное», напомнил внутренний голос общеизвестную истину. Хип взял на 15 градусов левее, решив зайти к почтовому ящику со стороны берега. Через 7 минут на экранчике гидролокатора появилась вогнутая линия берега и ровные ряжи, подводные заграждения, в основном состоящие из свай, вбиваемых в грунт. Поверх ряжи уложен деревянный настил, возле которого должна быть подвешена закладка. Пока все было тихо. Не слышно ни металлического лязга, ни работы двигателей, что довольно странно для Днепра, по которому круглосуточно ходили суда различного тоннажа. «Не забывай, СБУ не дремлет», — напомнил внутренний голос, на замечание которого Хип отвечать не стал. Он повернул на 90 градусов вправо и пошел строго на 6-ю сваю, в метре от которой должен был висеть на леске контейнер, пластиковый цилиндр длиной в 5 сантиметров. Его следовало срочно отнести к мини-подводной лодке, ждавшей Хипа в 10 кабельтовых ниже по течению Днепра. Остановившись в 20 метрах от сваи, Хип медленно вдохнул и внимательно прислушался. И опять все было тихо. Поведя аквапланом, на котором установлен гидролокатор, сначала вправо на 80 градусов, а потом влево на 110 градусов, Хип не обнаружил ничего подозрительного. Ни одного маломерного и тем более крупного плавсредства в пределах досягаемости гидролокатора не имелось. Включив индикатор, Хип еще раз сверил курс и медленно двинулся вперед. Огонек на контейнере 2 раза мигнул сначала оранжевым цветом, а потом зеленым, облегчив водолазу ориентировку.
Остановившись в полуметре от свая, Хип протянул левую руку, в которой был зажат керамбит, и обрезал толстую, почему-то туго натянутую леску, сначала снизу, потом сверху. И моментально мысленно хлопнул себя по лбу. На контейнере не было конца для надевания на шею. «Вот это я попал», — только и сказал себе Хип, резко уйдя на метр вверх и вправо. За полсекунды Хип оказался под настилом, где снова повернул на 90 градусов, проплыл 3 метра и остановился, ухватившись за скользкую сваю. Вода вспыхнула десятком прожекторов, а сверху упала круглая сеть, отягощенная грузилами, которые скользнули по спине Хипа, чуть не сорвав игломет, который, вопреки строжайшим инструкциям, боевой пловец взял с собой. В воду с шумом, плеском и руганью попрыгались десяток аквалангистов, половина которых запуталась в собственной разошедшейся в стороны сети, а вторая половина ворочила головами, пытаясь с освещенного пространства рассмотреть затаившегося в темноте Хипа. «Сейчас я вам устрою кардебалет, дилетанты», — пообещал Хип, направляя ствол игломета на своих неуклюжих противников, которые уже начали расходиться, готовясь выстроиться в цепь и двинуться вперед, неуклюже держа в руках автоматы АПС. Одно нажатие на курок, короткое чпок и 50 отравленных снотворным стрелок понеслись вперед. Сменив обойму, Хип проскочил до третьей сваи, высунулся, произвел еще один выстрел, который моментально положил еще десяток людей, мечущихся по настилу и стоящих столбами, и снова ушел под воду. Перегнувшись в пояснице, Хип за секунду донырнул до дна, вытянул руки вперед и начал равномерно работать ластами, прикидывая, что ловцам почтальона сейчас не до него. Им надо срочно разобраться со своими ранеными и убитыми. Забот по вылавливанию обездвиженных водолазов, у обеспечивающих операцию, моментально стало на 2 метра выше головы. «Надо срочно спасать своих фрогманов, да и командиров на пирсе. Противнику сейчас совсем не до вражеского диверсанта», — прикинул Хип, который пока ничем не обнаружил себя, кроме двух выстрелов из игломета, и, как положено профессиональному боевому пловцу, тихо и незаметно ушел. Потом, просмотрев видеозапись, устроит разбор полетов, назначит крайнего или стрелочника. Но все это будет потом. Сейчас начнут спасать своих людей, а диверсант может и подождать. Днепр будет перегорожен сетями выше и ниже по течению. И начнется операция «Невод» или перехват, в которой задействуют сотни людей и десятки единиц техники. Вода, в которой Хип двигался, неожиданно вспыхнула пронзительным желтым светом, вспыхнула и погасла. «Что за фокусы придумали в Незалежной? Пытливые мысли украинцев не дремлет?» промелькнуло в голове российского боевого пловца. Но ответа не было. Тем более, что никакого изменения ни в самочувствии, ни в работе ребризера не произошло. И дальше не происходило, как понял Хип, моментально проведя ревизию оборудования и своего горячо любимого тела, уходя к самому дну. Хип не стал останавливаться, а продолжал двигаться вперед, отмечая, что за секунду вода здорово посветлела и стало видно метров на 10-12. На всякий случай Хип ушел поглубже, двигаясь в 30 сантиметрах от дна, отмечая, что сейчас не стало слышно двух лодочных моторов, одного бензинового, а второго дизельного, которые завели после его нападения на людей в районе Ряжей. И что-то случилось с освещением. «Я начал работать глубокой ночью, а сейчас, судя по положению солнца, часов 10», — подумал Хип, и тут впереди около затонувшей баржи обнаружились три водолаза в шланговых водолазных костюмах. В руках того, что справа, был старый держак, приспособление для установки сварочного электрода, у второго — метровый лист металла, а третий тащил двухметровый лом. От каждого водолаза наверх уходил шланг и сигнальный конец, от сварщика уходили наверх два шланга. «Лишние свидетели мне ни к чему, но и лишние жмурики тоже», — оценил ситуацию Хип, круто уходя вверх и оттуда пикируя на крышу рубки судна, к которому направлялись водолазы, зная по собственному опыту, что вверх подводному работнику в трехболтовке тяжело смотреть. «Почему в трехболтовке? На водолазах 12-болтовки», — оценил шлемы чужих подводных работников собственный внутренний голос, постоянный советчик и незаменимый собеседник не только в долгих засадах на морском дне, но и в трудных жизненных ситуациях. Да и не только. К мнению своего постоянного советчика Хип всегда внимательно прислушивался. Тем более, что общение происходило на ментальном уровне, то есть мгновенно, что боевого пловца Хипа вполне устраивало. С обеспечивающего судна, к которому тянулись кабели и шланги чужих водолазов, булькнуло ведро, опустилось прямо на крышу рубки рядом с ручным подводным буксировщиком, с рукоятки которого только что взялся Хип. Непроизвольно Хип дернулся и посмотрел на обычное новое оцинкованное ведро. В 5 сантиметрах от края ведра шла надпись «Карл Леген» и была выдавлена немного стилизованная немецкая свастика. «И куда-таки я попал? Где мои вещи?» Хип мысленно произнес одесскую поговорку, тенью соскальзывая с крыши рубки и только теперь отмечая на ней практически полное отсутствие ржавчины и совершенно прямую антенну. Этого не могло быть, но было. Хип четко помнил свернутую на бок ржавую антенну и покрытую толстым слоем ржавчины крышу рубки. Первым делом надо выйти на берег и подумать в спокойной обстановке. «Количество воздуха у меня в ребризёре строго ограничено», — приказал себе Хип, тенью скользнув с крыши и снова двигаясь над самым дном.
«А ты прежде чем делать, подумай. Думать можно и под водой», — предложил внутренний голос.
«Лучше подняться к поверхности, высунуть антенну и попробовать позвонить резиденту со второй симки», — принял решение Хип, стрелой взмывая вверх. 20 секунд спустя Хип застыл в метре от поверхности, а еще через 5 секунд антенна на 10 сантиметров выскочила из воды. Телефон обиженно пискнул, показывая, что сеть не обнаружена. «Такого не может быть!» «Но есть. Даже в районе боевых действий Донецка и Луганска мобильная связь исправно работает. А здесь, в черте огромного города Днепропетровска, связи нет», — прокомментировал ситуацию внутренний голос. «Сейчас попробуем по-другому», — сам себе скомандовал Хип, отмечая практически полное отсутствие движения по акватории Днепра. Такого просто не могло быть. Сотни прогулочных катеров, лодок, яхт и аквабайков обычно бороздят акваторию. А сейчас совсем тихо. Опять сплошные непонятки. Прикидывал Хип, пытаясь составить логическую картину, вспоминая снимки из Гугла, фотографии Днепропетровска и местности рядом с городом. Картинки акватории Хип видел на снимках из космоса, изучая перед операцией поверхность могучей реки и ее притока в районе Днепропетровска, выше и ниже по течению. А сейчас тихо, как на дорогом кладбище, и это наводит на очень нехорошие мысли. Тебя должна искать милиция, полиция, СБУ, разведка и контрразведка. Они должны носом землю рыть и сбрасывать глубинные бомбы. Ты же столько людей положил. Ты теперь личный враг всех и всего на этой земле, а вокруг все тихо и спокойно. Очень непонятно и странно, да еще связи нет. Напомнил внутренний голос, и Хипу показалось, что его постоянный собеседник нехорошо хихикнул. И тогда Хип все-таки сделал то, что было категорически запрещено. Включил первую симку и высунул на воздух антенну. И снова сеть не обнаружена. Спрятав антенну, он сунул мобильный телефон в поясной карман и осторожно выдохнул воздух, приобретая отрицательную плавучесть. Погрузившись на метр, он пошел вниз, отмечая большое количество рыбы, которой раньше не было. Впереди появилось большое затопленное судно, бак которого уходил наверх. По первому впечатлению, небольшой сухогруз, которого вчера еще не было. Вот на этом судне надо устроить лёжку, поспать, посмотреть вокруг и хорошенько подумать, приказал себе Хип, обнаружив двухметровую пробоину на метр ниже ватерлинии, в которую легко заплыл. Через 3 метра, когда стало совсем темно, включил на маске ПНВ прибор ночного видения и медленно двинулся вперед, вытянув руки около головы. Через 7 метров по правому борту обнаружился метровый вертикальный штырь, на который было удобно повесить подводный буксировщик. «Вешать пока не стоит. Положи внизу», — посоветовал внутренний голос. И Хип строго под штырем положил буксировщик, тут же развернулся и оттолкнулся ногами от переборки. «Сначала полностью обследовать трюм», — приказал себе Хип, вытягивая руки вперед. Минуту спустя в правом дальнем конце трюма под ржавыми листами железа был обнаружен 4-метровый открытый странный двухместный буксировщик с электрическим двигателем. Вернее, совсем маленькая подводная лодка. На втором пассажирском сиденье лежал рулон перкаля и кусок мягкого пластика размером с мужской кулак. Вот только аккумуляторный отсек ее был пуст. «Сюда бы аккумуляторы, и можно свалить куда-нибудь в верховье Днепра. По Днепру, особенно под водой, пересечь границу незалежной, пара пустяков. Но нужен электрогенератор для зарядки аккумуляторов, а еще лучше – подвесной мотор типа «Вихря» или «Судзуки». Подводная лодка, конечно, интересная, но самоделка», — оценил свою находку Хип, глядя на хлипкую конструкцию странной подводной лодки, обтянутую толстым перкалем. «Сейчас на выставке подводного оборудования за 3-4 миллиона рублей можно купить приличную китайскую подлодку. Я же купил на выставке подводный буксировщик родом из Китая. Сколько лет на нем хожу, и ни одного отказа». «Боже, посмотрю еще раз», — решил Хип, снова укрывая подводную лодку листами железа. Оттолкнувшись от переборки, он вытянул вперед руки и отправился к штырю, около которого лежал его китайский буксировщик. Остановился, внимательно прислушался
и только начал надевать правую рукоять буксировщика на штырь, для удобства взявшись за нее левой рукой, одетой в металлизированную перчатку, как почувствовал, что кусок стали слева начал поворачиваться.